Понедельник, 14 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Прошлый эфир мы закончили с обсуждением темы квадробинга, и вы сказали, что вам не удалось разобраться в этом явлении. А как сейчас обстоят дела на этот день? Удалось ли?
В квадробинге?
Именно в нем.
У вас какое-то эхо, Никита, там, это у вас. Так мне, честно говоря, плевать на это на все. Я не считаю, что это вообще тема значимая и нуждающаяся в каком-либо обсуждении.
Но здесь
я
у нас...
На фоне происходящего в мире, в России, на фоне политических процессов, которые происходят в нашей стране и вокруг страны, вообще в мире, на фоне гибели там десятков тысяч людей, разрушения городов, жестоких войн, в которые втянута и наша страна, в том числе, в глобальной конфронтации, обсуждать какой-то квадробинг, мне кажется, это просто неприлично.
Здесь, да, согласен,
но неприлично. Это не к вам претензия, потому что не вы эту тему бросили в
общественное пространство. Абсолютно. Я тоже считаю, что она искусственно вбрасывается, чтобы нас отвлекать. Но, знаете, когда разные ломы, лидеры общественного мнения, выступают на эту тему, там от Никиты Бесогона, он же Никита Михалков в миру, и
ну,
Вячеслав...
Им, как говорится, приказывают, или они находятся на контракте, вот они и выступают.
А Вячеслав Володин, например, целую программную статью написал о том, что Запад по отношению к России проводит проект расчеловечивания. И суть вот этого квадробинга – это не только по отношению к России, но и к разным странам, которые хотят все-таки пошатнуть монополизм Запада в мировой политике, геополитике. Они хотят расчеловечить людей по двум направлениям. Во-первых, лишить самой человечности, превратить человека в суррогат, а суррогату, цитирую, не гарантированы права человека, главное из которых – право на жизнь. Это будет удобная и безмолвная марионетка для выполнения определенных функций и задач. Вот для чего такими заявлениями бросается спикер Госдумы, не последний человек в нашем государстве?
Вячеслав Викторович, он что, полагает, что родители, которые играют с детьми в то, что дети изображают из себя собачек там и так далее, хотят, чтобы дети выросли животными, что ли, и не людьми? Я вообще голосов этих родителей пока и не слышал даже, и никто не задавал вопрос, а что вы хотите от своих детей. Все родители играют с детьми в разные игры, и вообще игра есть свойство человеческой природы. Великий социолог и филолог и философ Йозеф Хейзинга даже книгу написал на эту тему «Homo Ludens», «Человек играющий». Я сказал, что без игровых процессов невозможно познание мира, невозможно выстраивание коммуникации между людьми там, и так далее. И расчеловечение касается не игровых, на самом деле, сценариев, не игровых сюжетов. Расчеловечивание касается совсем иных аспектов бытия. Расчеловечение, безусловно, имеет отношение к тем моментам, ну вот допустим, вот обсуждается сейчас в Госдуме поправки к закону о местном самоуправлении, в котором местное самоуправление вообще хотят превратить и, ну как бы лишить любой связи с землей и с тем местом, на котором люди живут. Это что, не расчеловечивание? Конечно, расчеловечивание, потому что место жизни для человека – это фундаментальная вещь. И для многих народов России, ну и для русского народа, к сожалению, это не так. Русский народ подвергся достаточно серьезным социальным экспериментам, связав свою судьбу с государством, и вместе с государством деградировал, мутировал и так далее. И поэтому русский народ просто безостановочно уменьшается в численности. А другие народы, которые связаны там всякими родовыми семейными связями, что я мечтал бы восстановить для русского народа хотя бы в отдельно взятом каком-то регионе или районе, не говоря уж по всей России, они связаны с местным самоуправлением. Вот сейчас хотят лишить его, перевести его, так сказать, выше на некий районный уровень, чтобы люди вообще как бы не могли на местах, где они живут, ничем управлять. Это что, не расчеловечивание? На мой взгляд, это гораздо более серьезная
знаете,
вещь.
Поправки, частично Володин
поправки
с вами согласен.
Поправки Клишаса Крашенинникова – это и есть расчеловечивание, в частности, русского народа и других народов нашей страны. Это более серьезная вещь, чем квадробинг, понимаете, который поиграют, а потом и перестанут.
Заявление Володина, квадробинг – это было одной из составляющих, и здесь как раз у вас, наверное, сойдутся позиции, потому что один из пунктов посвящен тому, что целенаправленно людей лишают памяти, морали, понятия греха, сочувствия, сострадания, чтобы люди оставались один на один с миром. Я не понял,
как это имеет отношение, как можно ребенка лишить того, что еще в ребенке не воспитали? Если играет, вот я сколько видел эти видео про квадробинг, там речь идет о детях 10 лет примерно, да, там, ну, там 7, 8, 9, 10. Это именно тот возраст, когда вот эти качества, которые вы перечисляете или там вы цитируете кого-то из каких-то важных начальников, именно и воспитываются в человеке. Эти качества в человеке воспитывают родители, там, бабушки, дедушки, среда, например, воспитывает там и так далее. Поэтому... А если взрослые играют во что-то такое, переодеваются в разные одежды и там играют какие-то игры ролевые, например, да, то уже во взрослых поздно что-либо воспитывать. Мне лично представляется, что это вообще настолько высосанная из пальца, настолько надуманная проблема. Никита, что зачем мы тратим время на эту чушь?
Согласен, но это составляющая часть вот того большого...
Даже постыдно это обсуждать, постыдно
просто. Это но все-таки составляющая
страны, часть... А так вообще в масштабах страны. Составляющая часть чего? Оболванивание людей?
Я абсолютно согласен, людей. Но господин Володин считает,
чтобы что... Чтобы люди не задавали вопросы, а какой у нас вот идет конец года. Каждый конец года... публикуются данные об убыли или прибыли населения
России. Сейчас еще год семьи, подчеркнем.
Да, вот чтобы, очевидно, не задавали люди вопросов, а на какое количество сотен тысяч уменьшилось число народонаселения Российской Федерации, нам вбрасывают квадробинг и какие-нибудь еще ужасающие слова. Выходят тетеньки всякие, молодые или среднего возраста, или уже такие тетеньки, как бы жизнь видавшие, такие с интонациями таких, знаете, представителей РАНО, как это называлось в советское время.
Мне все равно кажется...
В прекрасной повести Михаила Елизарова, мультике, у нашего современного классика, прекрасного писателя Михаила Елизарова, есть такая повесть мультики. Там есть такая детская комната, такая милиция, как бы, которая... как бы детская комната, на самом деле за ней скрывается очень такое серьезное, сложное, даже страшное пространство, такое психическое и метафизическое. Там вот такая тетенька встречает главного героя, который туда приводит дрожащие от страха милиционеры в эту детскую комнату милиции. Вот у нас такие вот тетеньки нам сейчас выходят и начинают так правильно поставленными голосами не нести всю эту белиберду. Я просто, я не знаю, Никит, больше нечего обсуждать.
Мне правда, у Елизарова потому, больше библиотекарь нравится, но все равно я хотел чуть-чуть бы еще остановиться на Вячеславе Володине.
Отличная вещь, мультики очень рекомендую.
Потому что, мне кажется, по другим пунктам вы с ним согласитесь, потому что еще Вячеслав Володин в этом тексте пишет, что Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности. И делает он через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Отлучение от церкви и веры, принуждение стереть историю и забыть свои корни, навязывание идеологии индивидуализма и эгоизма, отказ от деторождения семьи и пропаганда ЛГБТ и смены пола.
Ну, смотря какой Запад это делает. Есть на Западе Польша, где огромная масса католических поляков совершенно это все не принимают, эти ценности. Там масса ирландцев есть. Да и вообще на Западе, вот я бывал там неоднократно, я видел семьи многодетные во Франции, в Германии. Чем дальше от городов, тем крепче семьи, тем они больше. У меня вопрос тогда, а кто в России проводит программу последовательной агломерации и уничтожения малых и средних городов глубинки России, например? Места исторического проживания русского народа. Кто сгоняет народ в города? Кто создает эту новую Москву, бесконечно увеличивает Москву для того, чтобы компании, зарабатывающие на цифровом, на разного рода цифровых сервисах и торгующие цифровыми услугами, увеличивали свои доходы. То, что в городах люди не размножаются. В городах люди теряют связь с почвой. В городах люди в таких мегаполисах, супермегаполисах. В маленьких городах отлично все. А вот в супермегаполисах, кто Москву раздувает до размеров там 15, 20, 25 миллионов? Это делают те, кто совершает преступления по отношению к нашему народу, по сравнению с которым квадробинги всех видов и всех масштабов, это просто, как говорится, веселые картинки, понимаете, в детском саду. Потому что на самом деле политика последовательного создания агломераций на исторических землях русского и других народов – это есть преступление, это есть вымаривание. Города – это есть источники и место скопища всех возможных пороков, которые только возможны, понимаете? И это русская культура и русская литература, которая так у нас любит теперь клясться, понимала еще в XIX веке, когда и Достоевский описывал в «Преступлении и наказании» судьбу студента, приехавшего из провинции, да, там, ну, конечно, необычные судьбы человека, необычные, как говорится, поступков Родиона Романовича Раскольникова. Но, в общем, ничего хорошего про города русская культура никогда не писала.
Сразу вспоминается цитата из фильма «Брат». «Город – злая сила», как говорил персонаж по фамилии.
Город – не просто злая сила. Сам по себе город – это сила, которая как-то устанавливается в процессе жизни. Но искусственное создание агломераций огромных – это коммерческий проект, который позволяет превращать людей в так называемую «живую нефть» – это орасчеловечивание. И это, извиняюсь, не западные либеральные либерал-фашисты нам тут говорили про живую нефть. А это на конференциях, на Петербургском экономическом форуме, на Гайдаровском форуме и на прочих других форумах говорили, ну вот у нас живая нефть, будем зарабатывать на людях. Так кто превращает-то, кто расчеловечивает русский народ и другие народы? Какие враги такие, сидящие в Брюсселе или Вашингтоне, это делают? Кто создает вот это все? Кто сгоняет из окрестных древних русских сел, из окрестных областей, там, Владимирской, Рязанской области, Тверской области, Новгородской и так далее, вот этот огромный могильник под названием Москва, понимаете, где люди живут, проживают свою жизнь как во сне, а потом, как говорится, исчезают, умирают на этих огромных там крематориях и колумбариях бесконечной, до горизонта находящихся на окраинах Москвы, на которых тоже зарабатывают уже там другие, понимаете ли, те, кто занимается организацией этих больших кладбищ. Эти большие агломерации расчеловеченных масс, которые виртуально носят там название «русские» там, или «трудовые мигранты» или еще там кто-то, это тоже вот огромное пространство заработка, расчеловечивания. Так может, мы лучше у себя внутри страны посмотрим такие примеры расчеловечивания, по сравнению с которыми какие-то там теоретические выкладки западных постмодернистов вообще, как говорится, даже и звучать не будут. Я, допустим, знаю расчеловечивание, а я вот знаю, допустим, в Европе, во Франции, в Австрии, в Германии дотации выплачивают, чтобы люди не ехали в агломерации, а жили в своих маленьких городах, маленьких селах. Так может, чтобы не расчеловечивать русский народ, не вымаривать его, не превращать его просто в цифровую живую нефть, на которой зарабатывать будут все эти Яндексы, ВКонтакте там, и так далее, и так далее, и так далее, давать дотации, чтобы люди жили в своих древних городах, таких как Суздаль, таких как Юрьев-Польский, таких как там, не знаю, масса других городов, понимаете, там, Романов-Борисоглебский, который
Тутаев называют. А вот эти выплаты называют военным, которые сейчас повышенные происходят в разных регионах, можно ли считать это некой такой формой дотации скрытой?
Конечно. Это я приветствую очень даже, потому что это, конечно, поднимает социальный статус людей, и причем людей храбрых, людей, как бы, ну, видевших смерть, и людей с определенным опытом. Поэтому это да. Но в целом хотим поговорить про расчеловечивание. Так давайте-ка, правда, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Вот так вот я скажу.
Но вы задали очень много вопросов, кто это делает. Понятно, то есть тут очевидно...
Да мне понятно, кто это
Левиафан
делает.
Левиафан.
Это делает крупный офшорный... Да нет, никакой не Левиафан. Это делает крупный офшорный транснациональный капитализм, который одевает на себя овечью шкуру патриотизма и государственности, а теперь еще заботы о народе, но суть которого не изменилась. Россией управляет офшорный транснациональный капитал, антинациональный по своей сути.
Но вы сами говорите, что национальный капитал... Зачем национальный? Народный должен быть капитал. Вы сами говорите, нация – это придуманная конструкция, должен быть народ.
Ну, это просто русский язык тогда. Я не про то, что нация, а в смысле, который, ну, народный, да, вот, а ориентируется на свою страну, понимаете? Об этом много говорится, но у нас и ЖКХ офшорные в основной своей массе, бабки уходят, водоканалы принадлежат офшорным компаниям. Теперь вообще хотят лишить людей связи с почвой, с землей, и вообще их перевести в какое-то другое измерение. Поэтому давайте-ка мы, еще раз говорю, расчеловечению внимательно присмотримся к нашей стране, где у нас там расчеловечивают или вычеловечивают.
А кто может...
Вот это вот, мне кажется, крайне интересный тоже аспект для точки зрения.
А кто может противостоять этому расчеловечиванию в том понимании, как вы его описываете? Потому что у нас сами сказали, что самоуправление ликвидировано, гражданское общество в какой-то степени, да даже не в какой-то, не сформировалось. Нам нужен какой-то новый, не знаю, дуэт Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.
Нет, это крайние меры эпохи войны, гражданской и смуты. Это, как говорится, нас спрашивать не будут. Найдутся и Минин, и Пожарский, если, не дай бог, ситуация дойдет до такого. У нас пока ничего подобного нету. А что касается гражданского самоуправления, то оно у нас не сформировалось, а его активно уничтожали как раз, понимаете? Вводя все эти политические институты и, в общем, пронизывая эти щупальца до самой почвы. С этого транснационального уровня, где транснациональные компании прикрываются тем, что они якобы государственные, государство. Хотя, на мой взгляд, они просто используют территорию нашей страны для получения сверхдоходов. А, что, как ваш вопрос прозвучал еще раз точно?
Точно. Мой вопрос следующим образом. Почему вот на фоне того, что у нас ликвидировано самоуправление, вы сказали, что да, гражданское общество у нас не сформировано, кто может противостоять вот этому расчеловечению с точки зрения народа?
Да, хороший вопрос, очень хороший, глубокий вопрос. Это вопрос, который является сутью русской культуры, русской литературы, русской философии, русского отношения к миру. И русская философия не пришла к иному выводу, как кроме того, что это индивидуальное, просто духовное стояние человека в правде. Никакие коллективные институты не позволят это сделать. А вот каждый личный человек, выбирая для себя правду, отвечает на вопрос. Как Достоевский сформулировал, и с кем, если так выяснится, что будет истина против Христа, то я буду с Христом против истины. А истина в том, что власть всегда права, что государство всегда могущественно и правит, и что Христа всегда распинают, потому что он причтен к преступникам. Вот русский человек, русское самосознание Федора Михайловича Достоевского, который жизнь видал, как бы зону топтал, и стоял под смертью, и этот его сверкнувший крест золотой Петропавловки, который он видел в последний, как ему казалось, момент, запечатлелся в его душе и как бы многое предопределил. И вроде как он себя причислял к государственникам и к таким консерваторам, а по сути-то постоянно апеллировал именно к человеку и к личностному выбору человека. Вот я тоже считаю, что русский путь – это путь религиозный в высшем смысле этого слова. Религиозный в смысле духовном. С Христом или с истиной? Истина в том, что государство тотально, могущественно, всеобъемлющее, беспощадно и не интересуется мнением человека, а просто приказывает ему, что делать или ставит его в такие условия. А Христос – это, вот, понимаете ли, что-то другое. Это правда, а не истина.
Вы вначале сказали про индивидуализм. Это же, получается, классический либерализм, который понимался как у отцов-основателей США.
Не совсем так. Либерализм у отцов-основателей США восходил к протестантской этике, где мерой воздаяния и критерием воздаяния за праведность был успех человека в жизни сей. Допустим, деньги, да? Деньги для русского человека и в русском самосознании, и в самосознании народов нашей евразийского пространства коренных не являются ключевым фактором. Мы не народы золота, мы не присягаем золоту. Это культ золота и культура золота нам навязана либералами в либеральные реформы в момент разрушения фундаментальных оснований, фундаментальной ценности наших народов, за которые они боролись. Я не социализм и коммунизм имею в виду, а желание самим и воля самим строить свою жизнь по собственному пониманию, исходя из собственной этики, а не из того, как нам об этом написали немцы, французы, американцы, там, китайцы, арабы или кто-то еще. Вот это, мне кажется, главное. Поэтому нет, стояние... Так вы можете и фразу Серафима Саровского «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» приписать к либерализму. Это глубокое заблуждение. Индивидуальное самосознание, индивидуальное религиозное чувство, индивидуальное желание спасения души – это не либерализм совсем. Но это и не консерватизм, в том смысле, как это вкладывают сегодня политтехнологи от власти. Это да. Нечто другое. Это обретение той самой свободы в той самой правде, который является, на мой взгляд, одним из факторов, одной из составляющих, не единственной, одной из составляющих так называемого абсолютно уникального русского самосознания.
Напомню, особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Лайки, подписка на живые гости, дилетанты, также подписка на каналы нашего гостя. Это в том числе YouTube-канал Максим Шевченко и телеграм-канал Макс Атакует. И не забывайте, что вы можете зайти на наш сайт dilettant.shop, где много разных полезных книг и журналов. Сегодня обратите внимание на книгу Виталия Тихонова «Полезное прошлое. История в Сталинском СССР». Это замечательная работа, которая, кстати, у нас была представлена в программе «Книжное казино». Рассказывает о том, как исторические аллегории в качестве идеологического инструмента использовались советской пропагандой в сталинские годы. И там разбираются разные культурные явления, например, фильмы Эйзенштейна, и как, например, происходила реставрация образа некоторых монархов, которые были выгодны и товарищу Сталину. Ну, подробнее вы прочитаете в этой книге, еще раз напомню,
называется... Собственно, только двух монархов имеется.
Петр Первый и Иван Грозный, да.
Петр Первый.
Да, да.
Других монархов образы не реставрировали. Реставрировали только образы таких супергосударственников, которые боролись как бы с боярской оппозицией.
Или, например, с внешним врагом, как князь Александр Невский. Как воевода, как теперь уже...
Он не монарх.
Это так, да. Князь. Он скорее военный менеджер, говоря современным языком. Но я хотел еще продолжить говорить о российских новостях. Вы очень подробно объяснили ситуацию между Кадыровым и Керимовым в эфире Василия Полонского и Лизы Аникиной. Но все-таки я хотел уточнить, почему, как вам кажется, в данной ситуации не вмешивается государство, в лице там, прокуратуры или Следственного комитета, в то время как, например, на блогера Сергея Косенко, о чем вы пишете в своем телеграм-канале «Макс атакует», который кинул ради контента «Малыша в снег», завели аж два уголовных дела. Ведь деяния, о которых говорил Кадыров в публичных заявлениях, что на него готовилось покушение, якобы это звучит гораздо серьезнее, чем просто видео, на котором пытались сорвать хайп.
Ну, на мой взгляд, это звучит предельно серьезно. И Рамзан Кадыров, и Сулейман Керимов, не понимаю, почему не называете их имен, мне кажется, это невежливо.
Не, я сказал.
Вы сказали Кадыров и Керимов просто.
Ну, по фамилиям, Рамзан, да, простите.
Кадыров и Сулейман Керимов, ну, я не знаю, как там у них отношения, но Рамзан Кадыров ясно совершенно сказал в зале, в который был заполнен в том числе сотрудниками Росгвардии, Министерства внутренних дел, думаю, там были сотрудники Федеральной службы безопасности, наверняка были представители Следственного комитета и прокуратуры, по крайней мере, по Чеченской республике. Он заявил в присутствии этих людей, многие из которых являлись генералами, героями России, награжденными орденами мужества, что он точно знает, что на него планировалось покушение, назвал имена тех людей, которые, по его мнению, причастны к подготовке этого покушения. И в силу того, что он является лицом особо охраняемым, так как он глава субъекта и один из руководителей одной из силовых структур одновременно, да, Российской Федерации, то, на мой взгляд, конечно же, заведение уголовного дела по факту его публичного заявления, которое было распространено, ну, тысячами, наверное, средств массовой информации, уже сотнями, да, то есть которая является публичным заявлением, должна заниматься следственная Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации.
То есть отсутствие поэтому любых...
Это к ним, наверное, вопросы. Это к ним вопрос. Если бы Рамзан Ахматович хотел бы, то он просто обратился бы в Следственный комитет Чеченской Республики или в МВД Чеченской Республики, там пришел бы опер и снял бы с него, так, что называется, показания в рамках доследственной проверки, которые осуществляются перед заведением уголовного дела. Но, очевидно, он, будучи человеком воинского склада, кшатрийского склада, то есть, как я рассказывал в своем стриме последнем, да, вчерашнем, и в этом утреннем эфире намекнул, ему, как говорится, как бы претит куда-то бежать, там, жаловаться с какими-то бумажками. Он привык, будучи человеком, проламывающим реальность и выстраивающим реальность, да, в соответствии со своей волей. Это признак воина всегда, и человека, принадлежащего к воинской касте, предпочитает сам как бы решить вопрос, потому что он же сказал, объяснитесь. Он к Сулейману Керимову обращается как к равному, к Резвану Курбанову, Бекхану Барахоеву. Объяснитесь. Если или вы объяснитесь, или вы не объяснитесь. Я думаю, это очень существенный конфликт, который выходит за рамки каких-то личных конфликтов, республиканских конфликтов. Это конфликт, как я уже сказал, между людьми разных кастовых сущностей. Сулейман Керимов – человек, который даже свою компанию назвал «Полюс золота», который всю свою сознательную жизнь работает с золотом, служит золотом, умеет оборачивать золото. И с помощью золота там контролируют политические структуры, силовые структуры и так далее. Рамзану Кадырову для этого золота совершенно не надо. Ему достаточно отдать приказ, и тысячи людей пойдут и исполнят его приказ. Ему не надо им обещать зарплат, там, гонораров, подкупать их и так далее, и так далее, и так далее. У него, как у воина, у кшатрия, совсем другая технология взаимодействия с реальностью, чем у Сулеймана Керимова, который, имея отношение к золоту и к обороту золота, имеет отношение к касте торговцев, ващей. Касты, они просто разные совершенно, как говорится, одна другой там не хуже и не лучше, в каждой касте есть хорошие и плохие, добрые и злые. И на самом деле, если мы посмотрим на всю страну в целом, то и Сулейман Керимов, который связан, который заработал свои первые миллионы в 90-е годы, когда страной правили ващи, олигархи. Олигархи, которые сначала страну прибрали к своим рукам с помощью взяток и коррупционных мероприятий, обратили украденное у народа в какие-то свои деньги, и на эти деньги купили государственную систему. Просто. Там кто-то купил, как Михаил Ходорковский, Государственную Думу, кто-то купил себе прокуратуру, кто-то МВД купил, там, интересно, Рушайло когда-нибудь напишет мемуары об этом или нет, понимаете, там, кто-то еще что-то купил и так далее. А Рамзан в это время воевал. Воевал его отец, воевал он, воевали даже те, с кем Рамзан потом воевал, понимаете, там, и так далее. Там был путь стали. Вот у нас схлестываются два пути. Путь золота, который символически олицетворяет собой Сулейман Керимов, и путь стали, который символически олицетворяет собой Рамзан Кадыров. Это конфликт стали и золота. Это онтологическая вражда, фундаментальная вражда. Вы об этом прочитаете у Рене Генона, у Юлиуса Эвалы, у других философов и мыслителей, которые не боятся использовать такие вот термины и такие понятия. И это очень важно, поскольку есть две версии. Первая, что Рамзана Кадырова втягивают в конфронтацию, чтобы втянуть его в такую глобальную конфронтацию, система, поскольку Рамзан, система золота, которая правит нашей страной достаточно давно, боится Рамзана Кадырова. Боится. Я вижу, как либералы визжат буквально, как стая обезьян, как стоит упомянуть имя Рамзана Кадырова, и без какого-то ругательства применительного или уничижительного, сразу начинается хейтинг там потоки дерьма, визги, там Шевченко тебя купили, раскупили, там перекупили, ты заискиваешь, ты боишься Рамзана Кадырова, мне пишут там, ну и всякую...
Но мне кажется, полную... Кадыров лично перед Путиным отвечает, поэтому ему нет никаких угроз.
Да Кадыров отвечает перед Господом Богом прежде всего. При Кадырове чеченский народ, несмотря на две войны, увеличил свою численность и достиг такого влияния, такого состояния, которое никогда в своей истории не знал, понимаете? Потому что это путь воина. Он идет и руководит, организует это все, исходя из своей воли, а не исходя из того золота. Вот соседний Дагестан, там правит золото в Дагестане. Да, дагестанцы крутые, дагестанцы там воины, дагестанцы там, да, но там правит золото. Там все разговоры про прибыль, про инвестиции, про золото и так далее. Там никто никому приказать даже не может в Дагестане, по большому счету, понимаете? Кроме каких-то прикомандированных, которые там из Москвы приехали. Там нет приказа, там, как говорится, интересы. Все соотносятся. Ну,
Дагестан все-таки сложнее структурно организован, там же аварцы, лезгины, даргинцы.
Я считаю, что гораздо проще на самом деле. Я считаю, что пространство торговли, пространство золота гораздо проще, гораздо примитивнее, потому что оно очень материалистично, и там все рационализировано, и все понятно. Кто сколько стоит, кто сколько не стоит, кто имеет смысл там... Значит, какая процедура покупается, как. А в пространстве духа, даже который вам не нравится, действует авторитет и приказ, исходящий из этого авторитета. Сегодня мы наблюдаем конфликт между той составляющей нашей политической системы государственности, общества, которая связана с культом золота, культом торговцев, культом вайшей. Культом, я ничего плохого не могу сказать про торговцев, про вайши, потому что подавляющее большинство – это достойные, порядочные люди. Но это просто особый стиль отношения к жизни, особый менталитет отношения к жизни. Просто есть люди, которым вот как бы свойственно вот ощущать этот обмен золота, и для них это является эквивалентом всех связей, всех отношений. А Кадыров... в силу своей природы, в силу природы его отца, в силу природы его, значит, окружения, он представляет другую альтернативу, которая находится, безусловно, в меньшинстве, по крайней мере, не так консолидирована, как это огромный культ золота, который пронизывает всю российскую государственность сверху донизу и имеет офшорные измерения. Он символизирует собой путь воина. И все, что он делает, если мы посмотрим, вот какие его дела, главные его дела, которые не нравятся многим, которые многих бесят, раздражают, там, это именно потому, что они просто не понимают, а как может, вот либерал не понимает, а как может вне золота вообще что-то иметь смысл.
Все равно, и я все не понимаю, почему Никита Журавля пытают в ТИЗО чеченских, почему сидит Зарима Мусаева.
Да никто его не... пытает, оставьте в покое эти глупости. Чеченский СИЗО вам жена Абдулмомина Гаджиева описывает гораздо
это мы видели, да.
Других СИЗО на территории Российской Федерации, поверьте. Там, по крайней мере, по-людски подходит и к заключенным, и к родственникам заключенных.
Ну, как минимум, есть вот два сюжета.
Оставьте эту чушь в покое. Это имитация там избиения там, и так далее, так называемого. Понимаете, что мы обсуждаем опять?
Сейчас против него еще одно уголовное дело завели в госизмене.
Ну, кто его пытает? Не надо было переписываться с иностранными спецслужбами, понимаете?
Опять же, его отдали в Чечню из Волгоградской области, там, где он должен был быть. Это как-то в нарушении все-таки процессуального.
Ему повезло, поверьте. Вот в Волгоградской области мы видели, как в Поволжье, как говорится, в саратовском СИЗО, как там со шваброй обращаются. Ничего подобного про чеченский СИЗО я не слышал, честно вам скажу. И все говорят, что и Чернокозовы, и другие, это самые цивилизованные, самые человеческие вообще СИЗО и места заключения на территории Российской Федерации. Поэтому я считаю, что Никите Журавлю повезло, что он находится в Чечне. Пусть это звучит парадоксально, и мне не поверят. А вы спросите вот у тех, кто меня слушает, если у вас есть знакомые в тюремном мире, в уголовном мире или не в уголовном мире, среди арестантов, среди тех, кто сидел, вам расскажут прекрасненько, понимаете, где, в каких регионах России, что делают. И что, как говорится, с Никитой Журавлем могло быть бы там, по месту, где он совершил свое преступление, как многим кажется. И многие думают, что там было бы лучше. Поговорите с теми, кто сидел Откуда он? Из Волгоградской области, да?
Волгоградской области, ну, да.
Поспрашивайте, поспрашивайте ради интереса.
Ну, если поэтому... нам сейчас чат напишут, да, я, может быть, прочту. Да,
поэтому, как говорится, все же есть в сети, все же можно прочитать, понимаете, везде все описано. Поэтому не надо рассказывать сказки. А это ненависть Кадырову, да, это инстинктивная, природная, онтологическая, сущностная ненависть либералов, для которых нет ничего важнее золота, для которых золото или его эквиваленты в виде рублей, тугриков, долларов, там, фунтов, евро и так далее являются просто главным критерием успешности жизни. Вот если либерал не является богатым, то у них даже есть поговорка у либералов. Если ты такой умный, то что-то такой бедный, понимаете? Вот это поговорка вайшья, торговца. Потому что на самом деле
тут уже проблема в другом, что богатым. Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов, они разбираются между собой.
Не разбираются. Я вам как раз говорю, что это конфликт не личностный.
Это понятно,
это конфликт,
да,
двух векторов принципиальных, которые определяют политическое и историческое бытие России.
У нас есть это институты, институты арбитража, где все можно делать цивилизованным образом, а не использование понятия, традиции или какие-то другие неформальные истории.
А почему вы людям запрещаете? Вы только что нам говорят, что давайте вернемся к традициям, и тут же запрещают и использовать традиции.
Это хорошо, но у нас в Конституции другое написано.
Я традиционалист, и я считаю, что традиции народов России имеют сакральную, бесценную сущность, что они гораздо важнее, чем все пришедшие с Запада или откуда там с Востока какие-то законы либеральные, понимаете, или какие-то еще, основанные на лживых концепциях о том, что человек произошел от обезьяны и эволюционирует в ходе истории. Традиции наших народов восходят к понятию род, к понятию семья, к понятию племя, к понятию народ. И это естественные общности человеческие, которые возникают в процессе истории, естественно, из-за счет того, что люди, вот, встречаются мужчины и женщины и становятся родоначальниками рода, которые потом переходят в народ, там, еще как-то, понимаете, и так далее. Поэтому как раз-то я считаю, что традиции народов России должны стать фундаментом, основы нашего права. Почему вы китайцам, допустим, оставляете возможность судить по своим законам, понимаете? В исламском мире судят во многих странах, да, там даже календари свои, не совпадающие.
Пусть, но мы-то граждане с вами Российской Федерации.
Россия все время, при всем огромном многообразии, Россия тупо примеряет на себя этот дебильный сюртук, который когда-то пьяный Петр I напялил на изувеченную и изуродованную им страну, понимаете? Вот этот вот голландский сюртук петровский, он у нас как бы как вечный такой шутовской колпак или на самом деле испанский сапожок, орудие пытки, это уже на выбор. Но мы постоянно должны как-то пытаться понравиться какому-то цивилизованному Западу. Поэтому наши законы восходят к антропологическому пониманию Запада, как Запад понимает человека, и наши законы, и наше понимание права тоже восходит туда. А я за то, чтобы наше право автохтонное строилось на праве, которое исконно присутствует у наших народов. Оно гораздо более гуманное, чем западное. В нем не предусмотрены тюремные заключения там, на десятки лет, как сейчас практикуется в России, пожизненные там, и так далее, и так далее, и так далее. Оно гораздо более гуманно, гораздо более человечно. Поэтому почему
убийство из кровной мести существует ведь?
Должно быть у нас импортированным. Мы все время живем какими-то импортированными, понимаете ли, понятиями философскими, правовыми, цивилизационными, и при этом надуваем щеки и делаем вид, что мы какая-то особая цивилизация.
Да потому что мы на референдуме договорились в 93-м году, в 2020-м, у нас в Конституции общие правила написаны.
Какие правила 93-й год еще
у вас? В котором наше общество живет.
Не остыли тела расстрелянных около Белого дома, когда договаривались в октябре 93-го года на этом референдуме? Чего эти сказки нам рассказывают? Мы что, не помним, что ли, это? И уже те, кто этот референдум ваял, готовились, как говорится, танки послать в Чечню. Там воспитывали террористов, бандитов, понимаете, чтобы как бы управлять политической ситуацией внутри России во время своего грабежа который они затеяли, чтобы стать олигархатом и вообще страну сделать своей карманной собственностью. Что нам эти 90-е годы, эпоха преступлений, предательства национального, хорошо, слово национальное не будем говорить, предательство народа, предательство страны, предательство государства, измены присяги.
Не, но если институты не будут работать, это приведет к развалу государства.
Советский Союз. И что? Мы за 20 век видели три разных сменяющих друг друга.
Я не хочу увидеть нового развала государства. Я хочу, чтобы институты работали, и в России не было никакой смуты. А не рабочие институты ведут к развалу.
Пока развал был только один. Это развал 91-й год. Вот 91-й год – это развал.
Ну, а 1917-й не развал?
А где же там развал, когда он после этого собрался? Как раз развал...
Собрался после кровавой войны междоусобицы. Брат на брата с ружьем шли, с винтовкой,
никто
простите.
Никто же не хочет никаких междоусобиц кровавых. Хотя может подумать, что сейчас вокруг нас прямо сады цветут и соловьи поют. И никаких кровавых междоусобиц нету. Все это, как говорится, бесконечно с 91-го года продолжается. Сначала Таджикистан, где 200 тысяч в землю положили советских граждан, между прочим. Потом, понимаете, там... Абхазия, Южная Осетия, потом Приднестровье, сейчас Украина. Развал-то на самом деле кровавый. Он все никак, говорится, остановиться не может, этот развал. Поэтому чего нам сказки рассказывают про все остальное? Еще раз говорю, что политические институты должны соответствовать этике народов, которые эти институты создают. Мы уникальная страна, где наши политические институты и принципы их организации импортированы нам с Запада. Вот приехали политтехнологи, консультанты в 93-м, в 96-м из Америки, из Европейского Союза, еще откуда-то. И импортировали нам эти принципы социальные, антропологические.
Но это еще раньше, получается, вы сами сказали, это Петровский сюртук.
Ничего не раньше. Советский проект при... всех его ошибках и заблуждениях...
Он был на марксизме основан, а он с Запада пришел.
Он марксизм преодолел в себе. Постепенно преодолевал, перерабатывал его, делал его, как и китайские. Вот китайцы смогли справиться. В Китае марксизм полностью соответствует словам Сталина о марксизме, что марксизм – это не догма, а метод познания и преобразования реальности. Вот китайцы не отказались от марксизма, как от метода преобразование и познание реальности, но при этом они строят свою уникальную китайскую цивилизацию. А марксизм используют как метод социального государства, социального пространства, что позволяет им достигать невероятных результатов.
А что же нам помешало тогда? Кроме марксизма, предатели в партноменклатуре?
Предатели в партноменклатуре – раз. Люди, изменившие свои присяги, которые присягали до последней капли крови защищать советский народ, выйти на его защиту по приказу советского правительства. Такого приказа не поступило, конечно. ГКЧП мы не можем считать советским правительством, поэтому тут, как говорится, оправдание есть очень серьезное. Поступил приказ, я думаю, многие военнослужащие советской армии вышли бы на защиту Советского Союза и советской власти.
Ну, знаете, в 93-м Хасбулатов из Белого дома призывал.
Наша огромная наивность. Сергей Карамурза, Сергей Георгиевич Карамурза, наш прекрасный мыслитель, философ, в своей книге «Советская цивилизация и демонтаж народа» он подчеркнул, что одной из главных ошибок, а может быть сознательного просто деяния партноменклатуры, было сдерживание общественных, свободного изучения общественных процессов, которые проходили. Мы, живя в советском обществе, мы ничего про него не понимали. Нам запрещено было даже думать об этом. Мы должны были, как дураки, просто твердить, как попки, как говорится, то, что нам там не спосылали сверху. Те, кто готовился уже стать олигархами и богатеями всех масштабов. А мы должны были марксизм там зубрить, проклиная все на свете, понимаете? Антидюринг читать. Книга неплохая, конечно, но в соответствующем философском обраблении и соответствующими комментариями. А в целом общественная мысль была будто заморожена, зацементирована. И мы просто, когда пришли эпоха перемен, мы просто не понимали ничего, мы были как наивные дети. А те, кто возглавил, те, кто оседлал эту эпоху, вайщи, присягнувшие золоту, Они, собственно говоря, и воспользовались этой наивностью и прибрали к рукам все абсолютно.
Так получается, ничего не изменилось. Там марксизм, а тут золото.
Поэтому я лично приветствую появление тех, кто присягает не золоту, а стали, духу. Я считаю, что эта надежда, это не единственный фактор возможного спасения нашего народа и нашей страны. Но если наша страна будет продолжать идти курсом золота, она просто полностью утратит суверенитет. Суверенитет переместится в виртуальное пространство, где будет борьба с квадроберами разворачиваться, все более масштабная. А в реальности мы будем видеть, как наши поля, наши луга, наши леса, наши земли, наши воды, наши недра становятся собственностью транснациональных корпораций, разного рода транснациональных и офшорных олигархов. И несмотря на санкции, все продолжается, честно говоря. Мы по-прежнему являемся не самостоятельной страной, суверенной, а мы являемся местом, где зарабатываются огромные деньги с помощью серого импорта, серого экспорта, там, фиолетового, не знаю, еще какого-нибудь, или серо-бурмалинового в крапинку экспорта. Вот так вот, мне кажется. Вопрос-то стоит очень остро и очень жестко, возвращаясь к началу. Поэтому я считаю, что конфликт между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым, сильными и уважаемыми каждой в своей кастовой принадлежности людьми, это конфликт онтологический и фундаментальный. Это принципиальная развилка будущего нашей страны. Не в смысле, что одно будущее Кадырова, а другое будущее Керимова, но это будущее золота, в котором у наших народов нет будущего. Нет будущего. За 30 лет можно было понять, что этот культ золота и культ либеральной экономики приводит только к вырождению, вымиранию, деградации и бесконечным конфликтам, которые будут только множиться.
Ну почему же? США, Европа...
У нас переводят, у нас. Хватит нам одевать нас постоянно в американские, европейские одежды.
Ну,
у них
надо
своя история.
На лучших ориентироваться.
Своя антропология. У них своя и метафизическая...
В конце мы все в христианской этике живем.
Европа, Запад... Нет, это не так. Это не так. Это ложь, это вранье. Мы – это не они. Это наши элиты много-много лет хотят быть частью их. А мы, люди здесь живущие, мы не они. У нас другие традиции, у нас другая история, у нас другой генезис наших народов. Мы по-другому видим и понимаем, что такое человек. Я с уважением отношусь к западной культуре. Западная культура всегда воспроизводит Рим, всегда воспроизводит римские понятия, даже нация. Это римское понятие. Рим является фетишем, мифом Запада. Главная проблема Рима – это человек. Борьба города Рима и человека как свободной сущности – это суть западной истории, собственно говоря. И смысл современного Запада – это на самом деле трансгуманизм. Только не в том понимании, как это вот транслируют сейчас и там с квадроберами там, и так далее, а просто город-государство, общество должно человека уничтожить, аннигилировать, превратить в сущность, сделать его глиняной куклой. Наши народы, русский народ, народы тюркского мира, живущие в России, народы Кавказа, народы славянского корня, народы других, значит, сибирского, там, палеоазиатского происхождения, народы монгольского происхождения, бурято-монгольского, мы совершенно по-другому это все понимаем. Для нас основа, фундаментальной ценностью является семья, род, народ. Но семья, род и народ не может существовать без земли, которая является понятной, внятной, принадлежащей этой семье, этому роду, этому народу. Понимаете? И не может существовать без той этики, которая позволяет воспроизводиться в истории семье, роду, народу. Мы не Запад, мы не Восток, мы не Юг. Может, мы север, но это тоже вопрос спорный, потому что север – это совсем другое пространство, ну, там и так далее. Но мы – это вот мы, те, кто тут живем, мы Хартленд, мы цивилизация Хартленда. А нас постоянно хотят сделать то европейской цивилизацией, то какой-то еще, то исламской, то китайской, то какой-то еще. Нет. Мы христиане, мусульмане, там, не знаю, язычники, шаманисты, буддисты, иудеи, там, все, кто считают эту территорию своей родиной, мы принадлежим только к своей цивилизации, которая основывается на своих корнях, на своем понимании того, что есть человек. И это принципиально не совпадает с западным пониманием человека. Поэтому а Запад с помощью золота, с помощью культа золота, с помощью пути золота правит миром. Поэтому конфликт с Западом – это конфликт в том числе и с золотом. И с теми, кто присягает золоту как высшей ценности человеческой истории и человеческого существования, как высшему эквиваленту, показывающему качество якобы вот этого человеческого существования. Это несовместимо, например, с христианством, потому что Христос отвергал золото как таковое. И Христос был причтен к рабам, к разбойникам, когда был распят, с христианского понимания. И поэтому, мне кажется, тут пришло время серьезного разговора на таком духовно-философском уровне о происходящем. Я считаю, что конфликт Рамзана Кадырова, Сулеймана Керимова вскрывает как бы подоплеку внутреннюю вот этого того, что назрело в государстве. И назрело очень серьезно.
Ну что ж, мы будем дальше обсуждать то, что назрело в государстве, разбирать это в эфирах с политиком и журналистом Максимом Шевченко.
В обществе, в цивилизации, в мировоззрении. Потому что мы чувствуем, что мы живем не своей жизнью, чужой жизнью. Когда человек живет чужой жизнью, всегда проявляется психоз, невроз, дикие какие-то события, понимаете, происходят, и в сознании безумие наступает. Надо жить своей жизнью. Наша жизнь – это наша земля. Надо быть хозяевами своей земли и самим строить свою жизнь, исходя из нашего понимания того, как это правильно делать. Путь стали должен быть, конечно же, как-то находить общее взаимопонимание с золотом. Но сталь, на мой взгляд, должна быть выше золота. Это принципиально.
Сталь выше золота. Политик и журналист Максим Шевченко был у нас в гостях. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». Лайки, подписка. А с нас новые интересные беседы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Пожалуйста, до свидания.